служащих. О войне в Ливане, а также других событиях недели, среди них предсказания о готовности Ирана нанести удар по Израилю и разоблачение террористического заговора в Великобритании, мы будем сегодня говорить. Гости программы «Итоги недели» – израильский политик, бывший глава бюро «Натив» Яков Кедме и глава Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарон Монблит. Приветствую участников программы и напомню, что мы приглашаем наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Господин Кедме, добрый вечер. Итак, принята резолюция ООН, однако Израиль, который, по всей видимости, ее одобрит, продолжает наступление в Ливане. Что это означает и как будут развиваться события в ближайшие дни?
Добрый вечер. Ну, во-первых, до того, как резолюция будет реализована, израильская армия постарается занять как можно большую часть территории и нанести Хизбалле как можно более чувствительный удар, уничтожая и их подразделения, живую силу и технику. А это может занять еще день-два, может даже больше. Но я думаю, что в течение одного-двух дней будут приняты решения. Израильское правительство примет официально эту резолюцию. А после этого, до окончания, до прекращения огня, я думаю, будет еще 1-2-3 дня, как это обычно бывает в нашем районе.
Скажите, а план ООН выгоден Израилю с точки зрения его стратегических интересов? А можно ли сказать, что когда военная операция планировалась, правительство вашей страны предвидело именно такое решение?
Ну, к сожалению, я не могу сказать, что правительство разумно планировало эту операцию и тем более думало, что будет такое решение. Но в создавшейся ситуации, вероятно, это единственное, что израильское правительство могло достигнуть, и придется нам удовлетвориться именно этим решением, хотя оно не оправдано ни с точки зрения ведения военной операции, ни с точки зрения достигнутых результатов.
Почему не оправдано?
Для того, чтобы получить такую резолюцию, не надо было воевать месяц, и не надо было положить более 120 человек, включая мирное население. Но так уж получается, иногда политики, когда политики действуют под давлением военных и не в состоянии правильно оценить ни предложения военных, и не имеют достаточной силы, чтобы их обуздать, это то, что получается, не зря существует поговорка, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять это военным.
Господин Кедме, я не вполне понимаю вашу позицию. Вы считаете, что военная операция была плохо подготовлена, неразумно спланирована или неоправдана?
Можно использовать все эпитеты этого рода, которые вы знаете в русском или других языках. Я думаю, они все подойдут.
Леонид Ганкин, журналист газеты «Коммерсант», так отвечает на вопрос, кому выгодна эта война. Ни Израилю и ни Ливану. Однако есть две страны, которые явно в выигрыше. Более того, нынешнее развитие событий им выгодно, что ясно указывает на то, где разрабатывался данный сценарий с захватом в заложники израильских военнослужащих и ракетным обстрелом израильских городов. Война на Ближнем Востоке мешает мировому сообществу предпринять жесткие действия против Ирана, дает возможность иранцам оттягивать решение ядерного кризиса, что позволяет им под шумок работать над созданием ядерного оружия. Война выгодна и Сирии, поскольку тоже выводят ее из-под удара. При этом известно, что обе эти страны поддерживают Хизбаллах. К такому выводу приходит Леонид Ганкин. Господин Монблит, добрый вечер. Итак, война выгодна Сирии и Ирану, а не Израилю и не Ливану, разумеется. Вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, то, что война не нужна была Ливану, это не вызывает, я так думаю, ни у кого сомнения. Собственно, Израиль не вел войну с Ливаном, а с Хизбаллой, которая, по сути, оккупировала Ливан и в определенной степени заменила находившийся там военный контингент сирийских войск. В общем-то, некоторые даже полагают, что на определенном этапе Сирия была вполне удовлетворена происходящим, поскольку таким образом как бы убили двух зайцев. и показали Ливану, что значит было выставлять их войска из Ливана, и, соответственно, Израилю, поскольку вот обстреливать Израиль на протяжении месяца, можно сказать так вот, практически без особой для себя потери, я имею в виду в данном случае со стороны Сирии, до сих пор пока никто не позволял, разве что, если помните, 91-й год, когда из Ирака обстреливали Тель-Авив в основном, но тогда у Израиля не было возможности ответить, поскольку был такой консенсус в мировом сообществе, Соединенные Штаты, Западный мир и некоторые арабские страны воевали. Что касается Ирана, ну, в общем-то, поскольку Хизбалла является, несомненно, формированием, не только подпитыванием, как духовно, экономически и с точки зрения вооружения, подпитываемой Ираном, естественно, можно полагать, что в определенной степени это была проверка Ираном возможных действий в будущем, скажем, через несколько лет. Ну вот, может быть, забегая вперед, как вот 11 числа собирались в Англии проверить то, что будет потом проделано 16-го.
Вы сказали, что Иран делал такую разведку на несколько лет, но в последние дни возникла дискуссия вокруг опубликованной в газете Wall Street Journal статьи профессора Принстонского университета Бернарда Льюиса. Напомню, что автор полагает, что, руководствуясь мистикой арабского календаря, Иран вступит в войну на Ближнем Востоке 22 августа, то есть очень скоро, и планирует нанести ядерный удар по Израилю. Этот апокалиптический прогноз выглядит, на первый взгляд, не очень солидно, скорее в духе желтой прессы. Однако академическая репутация его автора, авторитет газеты, в которой он был опубликован, не дают от него просто отмахнуться. Более того, многие эксперты с теми или иными оговорками с Льюисом согласились. Господин Монблит, как этот прогноз и вообще перспектива войны с Ираном воспринимаются в Израиле? Рассматриваются ли всерьез в последние дни?
Я не совсем понял насчет ядерного удара. Насколько мне известно, я, правда, небольшой специалист в этом, у Ирана пока еще нет ядерного оружия. А что же касается того, рассматривается ли в Израиле возможность столкновения между Ираном и Израилем, тут я бы сказал, вот у меня перед глазами статья бывшего главы Моссада Якова Шабтая, собственно, тут комментарий по поводу будущего, введения в будущую войну, в которой речь идет, собственно, о том, как мировая цивилизация относится к происходящему. Я имею в виду, вот и то, что пытались подготовить в Лондоне, и то, что происходит у нас здесь. Если позволите, если есть минута, он начинает с цитаты из пророка Иезекииля. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, говори сынам народа твоего, и скажешь им, если наведу я меч на некую страну, и возьмут народ той страны, мужа одного из среды их, и поставит у себя дозорным, и увидит он меч, идущий на ту землю, и затрубит в шафар, и предостережет тот народ, и услышит слушающий звук шафара, и не остережется, то придет меч и возьмет его, кровь его будет на голове его. Звук шафара слышал он и не остерегся, кровь его будет на нем. А если бы он остерегся, спас бы душу свою». И вот более конкретно к происходящему. «А дозорный, если увидит меч идущий и не затрубит шафар, и народ не предостережен, и вот пришел меч и отнял у них душу, она за грех ее взята, но кровь от руки дозорного я взыщу». Вы знаете, мне вспомнилось в этой связи роман Ганса Фалады «Каждый умирает в одиночку». Вот сегодня некоторые умеренные страны на Ближнем Востоке, такие как Египет, Иордания и Саудовская Аравия, опасаются террора исламского фундаментализма не меньше, чем Израиль, прекрасно понимая угрозу. И, кстати, не случайно президент Египта Мубарак отказался отозвать посла, несмотря на требования своего же общества. И, в общем, суть, я бы сказал так, этой статьи, если европейские страны и Россия, к примеру, не поймут того, что уже поняли умеренные арабские режимы и не предпочтут интересы цивилизации твоим сиюминутным политическим и экономическим интересам, то все может закончиться, как в упомянутом выше романе.
Гости программы «Итоги недели Радио Свободы» — израильский политик, бывший глава бюро «Натив» Яков Кедми и глава Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарон Мунблит. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам Вадим из Петербурга. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что безопасность Израиля может быть обеспечена только в том случае, если будет разрушена организация Хезболла. Но в то же время понятно, что она сама разоружаться не собирается. Скажете, целесообразно и в этой ситуации вводить войска миротворцев?
Вопрос Вадима из Петербурга. Целесообразно ли вводить войска миротворцев? Господин Кедми, как бы вы ответили?
Первое. Существование Израиля никто не угрожает сегодня. Единственная угроза нам – это неконвенциональное оружие. Когда и если оно будет в руках наших противников, например, Ирана. Конвенциональная угроза Израилю, существования угрозы нет. А Хизбалла, как любая террористическая организация, это проблема. Но 3-4-5 тысяч террористов или диверсантов никогда не угрожают стране. Тем более такой, как Израиль, который обладает пятой по количеству и третьей по качеству армии в мире. А в отношении контингента, контингент – это компромисс европейской общественности. Может быть, он усложнит ситуацию и ослабит Хизбаллу и позволит ливанскому правительству наводить у себя порядок, если оно это захочет. Для охраны Израиля мы больше полагаемся на нашу армию. При условии, что она будет воевать так, как она может и должна, а не так, как она воевала.
Звонок Андрея из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Ситуация тревожная и чудовищно скверная, конечно, на всем Ближнем Востоке сейчас. Представляется, что исламская революция в Иране под руководством Хомейни много лет назад начинает давать свои сквернейшие плоды. Значит, корни растут непосредственно, конечно же, из Ирана, от аятол и вот этого теократического исламско-милитаристского, я этот термин ввожу, а не исламско-фашистского, как Буш недавно сказал, режима. Исламское государство, республика Иран, достаточно мощно в техническом отношении вооружена. Мне кажется, что немножечко недосмотрели израильские спецслужбы, так сказать, нарастающую на протяжении последних 10 лет техническую мощь вот этой организации Хизбалла. Значит, возможно, эти ошибки Цахалю придется исправить несколько большей кровью, чем ожидалось. Задача перед армией Израиля поставлена, и она должна быть решена. Никакие международные силы сейчас не должны вмешиваться. Нужно дать неделю для окончательного и полного уничтожения этой очень скверной организации Хизбалла. Это мое мнение.
Большое спасибо вам, Андрей. И что вы скажете, господин Мунблит?
Вы знаете, относительно окончательного и полного уничтожения организации, об этом говорили, по-моему, еще и месяц тому назад, скорее всего, из разряда нереальных. Поскольку организация это имеет не только военное крыло, это политическая организация, она на сегодняшний день, это партия также, она является частью ливанского парламента, и вообще сегодня руководитель этой организации Хизбалла говорил о том, что в общем, как бы будет сотрудничество между этой организацией и армией обороны Ливана. Вообще, если действительно дело дойдет до разоружения этой организации, что едва ли вообще реально, то, скорее всего, они просто могут слиться с армией обороны Израиля. Нечто подобное, кстати, произошло уже в свое время в палестинской автономии, когда те боевики, которые Израиль называл террористами, которых он разыскивал, стали частью полиции и той вооруженной группы, которая была официально признана и Израилем, и международным сообществом. Что касается вообще проблемы как таковой, вы знаете, опять-таки, из информации, связанной с тем, что должно было или могло случиться в Лондоне, вот один из журналистов израильских пишет, что симптомы болезни очевидны, но сама болезнь не называется. Вот, к примеру, министр внутренних дел Англии Джон Рид, он поспешил уточнить, что позавчера силы безопасности значит, вот, начали уголовное расследование против злодеев. Речь идет о войне цивилизаций, точнее, речь не идет о войне цивилизаций, подчеркнул он. То есть очень многие страны западные пытаются как-то вот эти вот симптомы, которые несомненно видны, они их, к сожалению, не хотят называть своим именем.
Ну, это политкорректность, господин Монблит. Есть определенные правила риторики, они становятся все более жесткими с каждым, если не годом, да, наверное, даже днем. Эдуард Дмитриевич из Москвы хочет задать вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел задать вопрос господину Монблиту. Господин Монблит, известно, что начальник генерального штаба израильской армии генерал Дэн Сахалуц, крупный специалист по специальным операциям. Поэтому вот операция в Ливане – это, безусловно, не авантюра и не глупость, как пишут в некоторых газетах. Это часть многоходовой операции, направленной, главным образом, в другом направлении. Вот посмотрите, уже вспышка шиитского населения в Ираке. Там уже накануне гражданской войны все. В итоге распад иракского государства и появление на политической арене курдского государства. И генерал Халуц получает возможность использовать курдское национальное движение против и Сирии, и против Ирана. В Иране 6 миллионов курдов, в Сирии 2. Единственный вот момент, как будет вести себя Турция. Но дело в том, что вот недавно я задал вопрос крупному специалисту по Ближнему Востоку Мирскому. Он сказал, что Турция член Атлантического блока и стремится в Европу, так что вмешиваться она, видимо, не будет. И план генерала Халуца наверняка увенчается блистательным успехом. Как ваше мнение?
Ну, вы знаете, я бы не рискнул взять на себя такое совершенно категоричное высказывание, поскольку речь идет о весьма и весьма серьезных вопросах, вы говорите о военной стратегии. Тем не менее, я позволю себе отметить, Дэн Халуц пришел, занял пост начальника генерального штаба, будучи в свое время начальником военно-воздушных сил. Это впервые в истории Израиля начальником генерального штаба становится летчик. В этой ситуации появляется уже, вот в отличие от того, что было от полного консенсуса в начале войны, появляется определенная критика как в адрес правительства, так и в адрес армии обороны Израиля. Я не буду сейчас подробно говорить, вот в частности, вообще полагаю, что надо было выбросить десант, собственно, то, что сейчас вроде бы и делают в районе реки Ритани, и наступать не от границы, то есть с юга на север, а с севера на юг. Некоторые полагают, повторяю, идет война, сейчас стараются не очень критиковать, но тем не менее некоторые полагают, что вот эта проблема в какой-то мере объясняется тем, что Дэн Халуц, ну, на самом деле не имел дела с пехотой, с танками и все, что связано с этим. Что касается крупномасштабных каких-то вот таких замыслов в регионе Ближнего Востока, то Израиль, вот вы говорили о Ираке, Израиль, в отличие от Соединенных Штатов Америки или других стран, не имеет возможности затягивать те или иные операции на несколько лет, и, да, в общем-то, и даже на несколько месяцев. То, что вот в этой ситуации у Израиля был месяц, это гораздо больше, чем то, что было когда бы то ни было.
Давайте спросим у господина Кедми. Господин Кедми, на ваш взгляд, был ли такой, как говорит наш слушатель, дальний геополитический прицел у Дэна Халуца и у израильского правительства? Ирак, Турция, Иран?
Во-первых, Дэн Халуц никогда не занимался спецоперациями, ВВС этим не занимается, так что опыта у него нет, командования этими операциями у него нет. Второе, израильская армия по своей природе не занимается операциями на таких далеких расстояниях. Тем более, если мы говорим о Турции, об Иране и об Ираке, и когда речь идет не о военно-воздушных ударах, а о наземных операциях. Всегда курдами и курдской проблемой занимался Моссад, это внешняя разведка, но не армия. Армия этому могла содействовать. Но основная проблема, на мой взгляд, при всем уважении к Ирану, это не шиитский ислам, не шиитские экстремисты, а именно суннитский ислам. То есть это Аль-Каида, то есть это мусульманские братья, которые пытаются установить свой режим в Египте и в Сирии, и такая их подавляют жестокой силой. То есть истинную угрозу шииты никогда не представляют, они преследуемое меньшинство в мусульманском мире, а вот если такое же движение суннитов овладеет серьезным арабским государством, вот тогда действительно это будет серьезно.
Звонок Муслима из Москвы. Добрый вечер, Муслим.
Добрый вечер. У меня будет жесткий вопрос. Вот Слободана Милошевича судили, он получил инфаркт и умер. А вот когда Кондолиза Райса и Буша судят, скажите, пожалуйста.
Когда будут судить Буша и Кондолизу Райс? Я думаю, что такого ответа на этот вопрос нет ни у кого из участников этой программы. Он достаточно абсурден. Дмитрий из Москвы звонит.
Шалом, господа. Безусловно, я прекрасно, как думаю, немало нормальных людей даже здесь, в России. Понимаю, что Израиль сегодня находится на переднем крае противостояния. Банально пусть прозвучит добра и зла, пусть прозвучит несколько банально, но тем не менее я уверен в том, что это так. Противостояние цивилизации в нашем привычном сегодняшнем понимании и того, что называется словом фундаментализм. Меня удивляет другое. При всем при этом официальная Москва, гражданином этой страны я пока еще являюсь, подданным ее являюсь. Я, правда, за Путина не голосовал, но это не меняет сути дела. Прекрасно понимая, с кем имеет дело, отдавая себе в этом отчет, поставляет вооружения, которые могут быть использованы и используются для террористической деятельности. После всего этого риторика Путина о борьбе с терроризмом не имеет никакого значения, а его возмущение и российского МИДа по поводу нанесенного ущерба гражданскому населению, что неизбежно в любом случае, но Израиль старается минимизировать, по крайней мере, на фоне руин Грозного выглядит просто неприлично. И последний момент. Когда погиб при странных обстоятельствах Шамиль Басаев, неважно, воспользовалась ФСБ удобной ситуацией или на самом деле удалось его устранить, это дело ФСБ, тут вопросов нет. Но прозвучала такая информация, которую Кремль не опроверг, промелькнула в электронных СМИ, что помощь в этом Кремлю была оказана друзьями с Ближнего Востока, а именно Хизбалла, и прочие кремлевские друзья, которые в десна с Путиным целуются в Москве.
Спасибо, Дмитрий. У нас есть 30 секунд вам на ответ. Политика России и роль России двойственная в ближневосточном конфликте. Господин Монблит, 30 секунд.
Я повторю то, что уже сказал, что если некоторые европейские страны и Россия не поймут того, что уже поняли умеренные арабские режимы, и не предпочтут интересы цивилизации своим сиюминутным политическим и экономическим, то все может закончиться весьма печально.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» израильского политика Якова Кедми и главу Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарона Монблита и всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня. В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать вывод израильских войск с юга Ливана и помогать ливанским войскам поддерживать перемирие. Израиль увеличил в 3 раза численность своих войск, действующих в Ливане, сообщил сегодня начальник генштаба израильской армии Дан Халуц. Он не исключил, что боевые действия будут продолжаться по меньшей мере еще неделю, пока в зоне конфликта не появятся миротворческие силы. В Чечне усиление курчалой. В перестрелке, возникшей по ошибке между милиционерами и армейскими подразделениями, погибли 2 солдата. 7 военнослужащих и сотрудников МВД получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Нальчике предотвращены крупные теракты, которые боевики планировали провести во время городских митингов, заявили в МВД России. В Пскове прошел митинг в поддержку политзаключенных, сообщает корреспондент Радио Свобода. В акции участвовали около 100 человек, активисты национал-большевистской партии, КПРФ и Объединенного гражданского фронта. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. Еще 22 человека остаются под стражей по решению суда. В Ираке сегодня от рук боевиков погибли по меньшей мере 8 мирных жителей и сотрудник полиции. Нападения были совершены в Багдаде, Басре, Хилле и Амаре. В городе Рамади войска США в ходе операции уничтожили 26 боевиков. Сотрудников отделов Эрмитажа, откуда были похищены более 220 экспонатов, ждут финансовые наказания, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор музея Михаил Петровский.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. 6 августа в Эдинбурге стартовал крупнейший в мире международный фестиваль искусств. Точнее, в этот день открылась неофициальная часть фестиваля, известная под названием «Фриндж». Она предваряет основной фестиваль, начинающийся 13 августа. Рассказывает Наталья Голицына.
Во время «Фринджа» Эдинбург превращается в столицу всебританского карнавала. Комические и цирковые представления, рок- и поп-концерты, мультимедиа, шоу, мюзиклы, разного рода перформансы привлекают огромное число зрителей. Фриндж не только крупнейший в мире фестиваль искусств, он славится своей эксцентричностью. Где еще шоу и концерты могут проходить в общественном туалете, на лестницах или в лифте? В этом году на Фриндже открылся новый концертный зал под названием «В утробе». Он построен в виде перевернутой вверх ногами коровы. Фринджу принадлежит мировой рекорд длительности представления. В позапрошлом году комедийное шоу Марка Уотсона длилось без перерыва 24 часа. На «Фриндже» нет никакого отборочного комитета. Никто не отбирает и не утверждает программы выступлений. Так что заявки на участие в фестивале могут подавать все желающие. Правда, неплохо при этом заручиться бы поддержкой спонсора. Ведь почти все представления убыточны, а почти треть из них и вовсе бесплатные. Название многих бурлескных шоу и сатирических театральных представлений на «Фриндже» намеренно провокативны и эксцентричны, уже одним этим привлекая зрителей. К примеру, «Признание парализованной порнозвезды» или «Хроника моей грыжи» или «Мочеиспускающий город». В этом году критика очень много пишет о заметной политизации «Фриндже», многие представления которого в бурлескной и сатирической форме посвящены актуальной общественной и политической проблематике, ситуации в Ираке, войне в Ливане, положению религиозных, национальных и сексуальных меньшинств и нелегальной миграции.
Только что жюри кинофестиваля в швейцарском городе Локарно объявило о своем решении. О фильмах, получивших награды, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
59-й фестиваль в Локарно завершился победой швейцарско-немецкого фильма «Девушка» о судьбах югославских эмигрантов, живущих в Цюрихе. Режиссер этой картины Андреа Стака сама происходит из боснийско-хорватской эмигрантской семьи. Главную роль играет актриса Мирьяна Каранович, прославившаяся благодаря фильму «Грбавица», победителю последнего берлинского фестиваля. Спецприз жюри достался американской ленте Полу Нельсон, Райана Флека, об учителе Бруклинского колледжа, который оказывается вовлечен в теневой мир наркодилерства. Американка Амбер Тамблин признана лучшей актрисой за роль матери, которую обвиняют в убийстве собственного ребенка, фильм «Стефани». А приз за лучшую мужскую роль достался немцу Бурхарту Клауснеру, сыгравшему в фильме «Дито Цинцадзе» «Человек из посольства» о немецком дипломате в Тбилиси, пригревшем бездомную девочку-беженку. Как видим, победили фильмы социальной направленности и жестких психологических коллизий. Золотым леопардом за вклад в киноискусство награжден Александр Сокуров. На пьяце Гранде показан его знаменитый «Русский ковчег». В Локарно состоялась также мировая премьера фильма Сокурова «Элегия жизни. Ростропович-Вишневская». Люди трудного характера и трудной судьбы увидены не с высоты своего триумфа, даже если они в окружении королевских особ, а как неуемные пассионарные личности, которые всегда ставят перед собой задачи почти невыполнимые. Их энергетический запас многократно возрастает от того, что они осваивали его вдвоем, вплоть до недавней «Золотой свадьбы». Сокурова в этом смысле сложнее. Недаром его первый фильм назывался «Одинокий голос человека». Только что снятый с цензурной полки, он был награжден в Локарно бронзовым леопардом ровно 19 лет назад. С тех пор многие работы режиссера были показаны в Локарно, а фильм «Духовные голоса» награжден здесь главным призом видеоконкурса. Почетный «Золотой леопард» – логический итог многолетнего романа между фестивалем и режиссером. В конкурсе участвовало также «Многоточие» – фильм Андрея Эшпая, представляющий еще один отчетливый индивидуальный режиссерский голос. В основе рассказ Виктора Некрасова «Кира Георгиевна». Это драма зрелой женщины, чья карьера скульпторши, она увековечивает Ленина в камне, и стабильная личная жизнь готова обрушиться, когда из лагерей возвращается ее первая любовь, человек, с которым она оказалась разлучена на четверть века. Большая часть действия происходит на фабрике-студии, в центре которой возвышается каркас монструозной скульптуры вождя. Евгения Симонова, играющая на эмоциональном пределе и в то же время с тонким психоанализом, дает настоящий мастер-класс. А Андрей Шпай ухитряется оставить достаточно пространства для других артистов, в том числе Сергея Дрейдена, Игоря Меркубанова и Чулпан Хаматовой в смешнейшей роли ГДРовской журналистки.
Рубрику «Неделя без политики» завершает американская музыкальная хроника. Ее подготовила нью-йоркский корреспондент «Свободы» Рая Вайль.
Техасское трио «Dixie Chicks» может и не главная новость недели, но упомянуть о ней стоит. Уж больно хорошая группа, пожалуй, одна из лучших в современной кантри-музыке. И поют замечательно, и играют на всех инструментах, и сами пишут музыку и слова к своим песням. И все у них получалось. Альбомы расходились мультимиллионными тиражами и попадали в первую десятку билборда. Премии сыпались одна за другой, включая Грэмми. И на концерты их невозможно было попасть. Все билеты раскупались за несколько часов. А потом главная вокалистка этого популярного трио, Натали Мейнс, во время гастролей в Лондоне в 2003 году, накануне войны в Ираке, сказала, что им стыдно за президента Буша. Стыдно, что он из их родного штата Техас. Многие поклонники кантри-музыки, да и не только они, подвергли тогда «Dixie Chicks» обструкции. Даже радиостанции перестали крутить их музыку. Бойкот был кратковременным, но последствия его сказываются и сегодня. Недавно «Dixie Chicks» выпустили новый альбом и отправились, как это положено, с гастролями по Америке. Но в 14 городах, в основном это южные и среднезападные штаты, билеты раскупались так плохо, что пришлось отменить концерты. «Dixie Chicks» не унывают. Они увеличили количество концертов в Канаде, а несостоявшиеся шоу пройдут в других городах Америки, но позднее. «Так даже лучше», — сказала Натали Мейнс. «Теперь у них появилось больше времени, чтобы заняться рекламой своего нового документального фильма, который они собираются показать на предстоящем кинофестивале в Торонто. Как называется фильм? Очень просто. Заткнись и пой». Вот «Dixie Chicks» и поют о том, как одиноко бывает музыканту, когда он решается высказать свое мнение. Рекламе. Джанет Джексон для рекламы своего нового альбома прибегла к более испытанному средству. Снялась почти голой, только трусики-бикини и ожерелье из ракушек для обложки популярного журнала Vibe. Выглядит она, конечно, замечательно, но все-таки видно, что уже 40, а не 20. «Оголяться перед публикой – это часть шоу-бизнеса сегодня», – говорит Джанет Джексон. Как долго она собирается это делать? По словам певицы, лет до 80. А вот популярной группе Pussycat Dolls не повезло. Во время гастролей в Малайзии их слишком сексуальные костюмы и танцы вызвали негодование тамошних властей, и организаторов шоу оштрафовали на довольно приличную сумму. Вот так, девушки, это вам не Америка, где все позволено. В Малайзии существуют законы приличия, и перед гастролями не мешало бы узнать, какая степень обнаженности считается там допустимой.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Злодейские планы террористов. Хизбаллах не сдается. Возвращение Януковича. Простят ли Мела Гибсона? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Гражданские самолеты – самая желанная цель для террористов. Причиной авиакатастрофы может стать компактное взрывное устройство, а последствия преступления будут поистине ужасными. Не говоря уже о гибели пассажиров, подобные теракты вносят сумятицу в жизнь миллионов людей. Страдает мировой экономический порядок в целом, нарушаются планы бизнесменов и туристов. События приобретают огромный общественный резонанс. Именно к этому и стремятся лидеры экстремистских организаций, пишет «Тайм». За последние 30 лет по вине террористов погибли почти 2000 пассажиров самолетов. Еще десятилетия назад «Аль-Каида» планировала одновременно взорвать 12 авиалайнеров, направлявшихся в США над Тихим океаном. Перед этим террористы провели генеральную репетицию. Им удалось пронести на борт самолета контейнер с жидкой взрывчаткой и спрятать его под креслом. Тогда погиб один человек, гражданин Японии, а экипаж авиалайнера произвел экстренную вынужденную посадку. Исполнители преступления были арестованы и на допросах дали шокирующую информацию о масштабах задуманного. Взрыв в международном торговом центре в 93 году спецслужбы теперь тоже склонны рассматривать как репетицию трагедии 11 сентября. Террористы оттачивают и корректируют свои планы долгими годами и не успокаиваются до тех пор, пока не достигнут цели. Достаточно вспомнить смертника, который прятал взрывчатку в каблуке ботинка, и другой случай – в аэропорту Манилы, когда взрывное устройство было вмонтировано в тюбик зубной пасты. Пока неизвестен химический состав жидкости, которую боевики «Аль-Каиды» намеревались использовать при последней попытке уничтожить несколько пассажирских самолетов одновременно. Но если им удалось изобрести нечто такое, что можно незаметно пронести в салон авиалайнера, то спецслужбы всех стран столкнутся с большими проблемами. А в том, что подобные попытки будут продолжаться, никто не сомневается, отмечает «Тайм».
В последней войне Израилю довелось столкнуться с совершенно неожиданными трудностями, пишет Ньюсвик. Боевики Хизбаллах доказали, что их соединения вовсе не похожи на партизанские отряды других стран арабского мира. Хизбаллах поддерживает строжайшую дисциплину, и ее сторонники оснащены новейшим вооружением. Несмотря на главный лозунг джихада «сражаться насмерть», экстремисты одеты в бронежилеты и используют спутниковую связь для координации своих действий. Оружие доставляется через Сирию из Ирана, и это не только автоматы и гранатометы. В распоряжении Хизбаллах имеются ракеты с радионаведением, приборы ночного видения, беспилотные самолеты-разведчики и подслушивающие устройства, благодаря которым экстремистам удалось узнать о готовящемся вторжении Израиля в Ливан. Широко и успешно используется так называемая «тактика исчезновения». Шиитские лидеры облачаются в одежды священнослужителей, чтобы произнести пламенную речь о потерях среди мирного населения, а затем переодеваются в обыкновенную рубашку и шорты, что позволяет легко затеряться в толпе простых людей. На вооружение и военное оборудование требуются немалые деньги. Их щедро предоставляет Иран. По некоторым сведениям, Тегеран гарантировал Хизбаллах помощь размером в 100 миллионов долларов в год. Для Израиля сейчас самое важное – перекрыть канал поставок оружия в Ливан. Ну а лидеры экстремистов стремятся уничтожить как можно больше солдат противников. Они прекрасно знают, что израильтян не волнует потеря танков. Для них важны только жизни людей, пишет Ньюсвик.
На прошлой неделе президент Украины Виктор Ющенко выдвинул на пост премьера своего недруга и соперника Януковича. В результате старорежимные чиновники стали, словно фениксы, возрождаться из пепла, и бесчисленные олигархи вышли из тени, чтобы стать опорой избранного Верховной Радой премьера. Но есть и обнадеживающие новости. Янукович заверяет, что поддержит шаги, направленные на вступление страны в Европейский Союз, и обещает строго соблюдать рекомендации Международного валютного фонда. Кроме того, Ньюсвик полагает, что нынешний глава Кабинета министров поможет Украине наладить отношения с Россией.
Сумеет ли Мел Гибсон восстановить репутацию или после антисемитских высказываний во время задержания полиции Малибу за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, на его карьере можно поставить крест? Этот вопрос обсуждает Ньюсвик. В антисемитизме известного режиссера и актера обвиняли и раньше, после выхода его фильма «Страсти Христовы». Но сейчас Гибсону придется долго извиняться. По его словам, многие оскорбленные люди больше не хотят иметь с ним дело. Но он молится за то, чтобы двери не захлопнулись перед ним навсегда. Тем не менее, в Голливуде полагают, что в течение ближайших 25 лет Гибсона не простят. На киностудиях говорят, что не понимают, как можно докатиться до такого позора, и все чаще вспоминают блистательного Джорджа Клуни, который, по мнению многих, должен занять в кинематографе место провинившегося кумира. В Америке не терпят антисемитизма в любых его проявлениях. Но если извинения прозвучат искренне, то поклонники таланта Гибсона поддержат его. Ведь простые американцы — народ отходчивый. Судя по опросам, опросам, 58% зрителей не собираются бойкотировать его фильмы. По мнению Newsweek, это была самая хорошая новость для Гибсона за всю прошедшую неделю.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». В этом доме на острове Ки-Уэст в штате Флорида собралось избранное общество. Мир кино представляют Чарли Чаплин и Ава Гарднер, литературу Марк Твен и Арчибальд Маклиш. Вокруг бродят знаменитости калибром поменьше. И всех их скопом хотят отправить за решетку бюрократы из Министерства сельского хозяйства США. За что? На этот вопрос отвечает Владимир Морозов.
Чарли Чаплин, Марк Твен и другие кошки ничем не провинились. Эти миролюбивые животные, общим числом 46, живут в доме музея Эрнста Хемингуэя на острове Ки-Уэст. Когда-то кошачий рай устроил здесь сам писатель. Теперь кошек еженедельно посещает ветеринар. Если посетителям музея не разрешается трогать экспонаты руками, то кошки в открытую спят на кровати бывшего хозяина дома и попирают экспонаты ногами, то есть лапами. Причем у половины кошек лапы не пяти, а шестипалые. Они ведут свою родословную от шестипалого Снежка, которого лет 70 назад подарил Хемингуэю его собутыльник, заезжий капитан Стэнли Декстер. Об этом и многом другом рассказывает специальный буклет «Кошки Хемингуэя», который лежит в сувенирном киоске музея рядом с книгами писателя и майками с мордашками его кошек. За что их хотят посадить за решетку? Оказывается, по какой-то полузабытой инструкции Минсельхоза полагается держать в клетках любых животных от слона до мышей, если они проживают на территории, куда посетителей пускают за деньги. «У нас не зоопарк», — возражает директор музея Майкл Моравский. «Но закон есть закон». О нем вспомнили, когда кто-то из владельцев соседних с музеем домов пожаловался, что кошки причиняют беспокойство. Тогда сотрудники музея на обычную двухметровую стену, оставшуюся со времен Хемингуэя, повесили специальные кошкоуловители. Теперь животные не могут выйти за пределы усадьбы. Но министерство продолжает давить и угрожает штрафами. В ответ музей подал на чиновников в суд. Не исключено, что скандал вызовет новый приток туристов. В конце концов, лауреат Нобелевской премии Эрнст Хемингуэй умер почти полсотни лет назад, и не все помнят, что именно на Ки-Уэсте он написал романы «Иметь и не иметь» и «По ком звонит колокол». Мне довелось побывать здесь много лет назад. Тогда на улицах еще можно было увидеть старые лозунги. Остров и городок Ки-Уэст полушутя грозили объявить независимость и отделиться от США. Опасаются, что кошачий конфликт может вызвать новую вспышку сепаратизма. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Каток народного доверия. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя на сайте «Газета.ру» возвращение Виктора Януковича на пост премьера Украины, отмечает, что Киевский Майдан стал важной вехой политического развития России.
Осенью 2004 года в Киеве дала сбой, как казалось, вполне тщательно подготовленная операция по легитимной передаче власти назначенному преемнику через процедуру выборов. До тех пор на постсоветском пространстве было два успешных примера – приход к власти Владимира Путина в Москве и Ильхама Алиева в Баку. При всей специфике ситуации в каждом из этих случаев оба они подтвердили, что подобное возможно. Провал Виктора Януковича продемонстрировал, что исход может быть и другим, несмотря на задействованные финансовые и административные средства.
Меры были приняты и дали те самые результаты, на которые и рассчитывали те, кто их принимал.
В результате целенаправленных усилий, предпринятых Кремлем за последние полтора года, все атрибуты цветной революции взяты под плотный контроль. Иностранные неправительственные организации, молодежные движения, оппозиционные партии и последние относительно независимые телеканалы, чем-то недовольные представители номенклатуры и их потенциальные спонсоры, закрыты наглухо. Спору нет, началось это задолго до Майдана. Но после него система обрела не только стройную и законченную форму, но и специальное название суверенной демократии. Идеологическая обработка населения в духе этого нового нового понятия носит комплексный и довольно изобретательный характер. Усилия увенчались успехом. Цветная революция в России невозможна. По результатам июльского опроса Левада-центра 40% россиян готовы проголосовать за любого человека, которого назовет своим преемником Владимир Путин.
Великий час провокаторов. Эксперт центра Карнеги Андрей Рябов анализирует последствия размораживания грузино-абхазского конфликта после событий в Кадорском ущелье. Эти события, по мнению автора статьи, укрепили позицию радикалов в Тбилиси.
Это тем более существенно незадолго до назначенных на октябрь местных выборов. И неважно, что привыкшие к тбилисской жизни члены законного правительства автономии едва ли надолго задержатся в суровых климатических условиях абхазской Сванетии, где больше полугода лежит снег и отсутствует привычная для городской жизни инфраструктура. Вряд ли удастся сделать это правительство полноправным участником международных переговоров, поскольку реально оно не контролирует территорию Абхазии, а большинство членов кабинета этнические грузины. И, наконец, сомнительное использование территории Верхнего Кадори, по крайней мере, в ближайшей перспективе, как военного плацдарма, с созданием там соответствующей инфраструктуры. Словом, как ни посмотри, получается большой блеф.
Последний подвиг Геращенко. Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о всплеске внимания к ЮКОСу. То у компании обнаруживается некий стратегический инвестор, то пространное интервью Михаилу Леонтьеву дает бывший главный стратег ЮКОСа Алексей Голубович. У многих складывается ощущение, что на эту беседу он выменивает собственную свободу. Суть интервью, если вынести за скобки нюансы, чем хуже Ходорковскому, тем легче Леониду Невзлину выдавать себя за жертву. Все эти события, по мнению Андрея Колесникова, отголоски выступления на радио «Эхо Москвы» бывшего главы Центробанка, председателя Совета директоров ЮКОСа Виктора Геращенко, которому было поручено спасти компанию от банкротства.
Геращенко матерился в эфире и, деликатно выражаясь, обвинил высших государственных чиновников в жульничестве и воровстве. А по поводу первого лица и вовсе процитировал одного своего давнего коллегу. «КГБшнику никогда не надо верить до конца». В целом же ситуацию в российской экономике Виктор Владимирович охарактеризовал следующим образом. Не думал, что они такие идиоты.
Что же заставило Виктора Геращенко решиться на столь откровенные и резкие высказывания? Андрей Колесников.
Ну, значит, он, очевидно, довели мужчину до такого состояния, что он вынужден был выражаться не вполне цензурно в эфире. И главное, назвать вещи своими именами. Это достаточно опасно в наших обстоятельствах вещь, называть все своими именами, но уже другого выхода Геращенко не было, и он просто вынужден был немножко растрясти ситуацию вокруг ЮКОСа. И, собственно, ему это удалось. В общем, о ЮКОСе снова заговорили, и, возможно, Геращенко, сам того не желая или не надеясь на это, заронил зерно надежды на то, что ситуация может как-то измениться, несмотря на официальное объявление о банкротстве. Тем не менее, его реакция, конечно, очень симптоматична для современного российского политического режима, когда человек говорит такие, в общем-то, страшные вещи, обвиняя в краже высших государственных чиновников, а ему никто не отвечает ни судебным иском, ни просто там через какие-то информационные агентства. Например, промолчали, не ответили. Это говорит о том, что так устроена наша современная политическая система.
Последний подвиг Геращенко. Андрей Колесников на грани ХРУ.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» – британский министр внутренних дел Джон Рид, возглавивший расследование по предотвращению крупнейшего теракта в истории Великобритании. Джон Рид родился в 1947 году в Шотландии, окончил Стирлинговский университет, где изучал историю, где позднее защитил докторскую диссертацию. В 1979 году вступил в Лейбористскую партию, стал советником лидера партии Нила Кинока. В 80-е годы один из организаторов шотландского трэд-юнионистского движения ходил в теневое правительство Лейбористской партии, когда она была в оппозиции. После победы лейбористов на парламентских выборах в 1997 году последовательно занимал посты министра обороны, транспорта, по делам Шотландии, по делам Северной Ирландии, здравоохранения. В мае 2006 года назначен министром внутренних дел. Джон Рид женат. Одно из его хобби – разгадывание кроссвордов. Человека недели представляет дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньен.
Джон Рид.
Джон Рид едва ли не самый опытный политик нынешнего лейбористского правительства. При этом его шотландское происхождение – очень важная часть его менталитета и идентичности, оказывающая влияние на все его политическое мировоззрение. Любопытно, что как политик он начинал с членства в коммунистической партии. Однако после недолгого пребывания в ней перешел к лейбористам, причем стал исповедовать вполне умеренные взгляды. В нынешнем правительстве Рид занимал множество самых разных постов. Возникла даже шутка, что он ежегодно меняет министерство. Он был министром здравоохранения, обороны, по делам Шотландии и, наконец, внутренних дел. Именно на этом посту он столкнулся с наиболее серьезными проблемами, которые вынуждено решать правительство – иммиграция, преступность, терроризм. И сейчас Джон Рид находится в гуще событий, оказавшись в центре общественного внимания. У него репутация жесткого, решительного и амбициозного человека. При этом он один из самых преданных сторонников Тони Блэра. В правительстве он пользуется полным доверием. Но при этом создается впечатление, что из-за краткосрочной чехарды с его назначениями ему не удается оставить заметный след в деятельности тех министерств, которые он возглавлял. Однако похоже, что нынешний его пост в МВД может стать его звездным часом. Рид явно наслаждается той борьбой, которую сейчас ведет. И такие его качества, как жесткость, агрессивность, проницательность, боевитость, помогают ему в этом. Ему явно нравятся те вызовы, которые исходят от его нынешнего поста, и он не боится при этом испачкать руки. Рид негодует, когда кое-кто в его министерстве ставит под сомнение способность его ведомства решить возникшие проблемы. Бесспорно, что Джон Рид способен их решить. Его трудно обвинить в профессиональной непригодности. Он тот самый сильный человек, который нужен для этой работы. И, конечно, терроризм оказался одним из самых серьезных вызовов, с которыми он столкнулся на своем новом посту.
Человека недели представлял дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньен. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Помогут ли новые миграционные законы решить проблему нелегальной миграции? Объявлена государственная программа репатриации. Захотят ли потенциальные репатрианты, например, российские немцы, уехавшие в Германию, возвращаться на родину в Поволжье? Оставайтесь на нашей волне.
Сокрушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
Пицца. It takes time.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3.5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.